добрый день, друзья! Несомненно, главным днем минувшей недели стал день голосования, 1 июля. С этой темы мы и начнем наш обзор. Прежде всего, цитата из официального документа, размещенного на сайте Кремля. «В Кремле называют триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, де-факто состоялся референдум о доверии президенту Путину. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не сомневается в легитимности голосования по поправкам. По ее оценке, голосование прошло очень достойно. Конец цитаты. И еще я предложу вашему вниманию цитату из информационной программы «Эхо Москвы».
Владимир Путин сегодня решил лично призвать россиян принять участие в голосовании по поправкам в Конституции, одна из которых позволяет ему вновь участвовать в выборах главы государства. Президент считает, что это голосование не столько по поправкам, сколько за страну, в которой хотят жить россияне. Глава республики Рамзан Кадыров сегодня сказал, почему, по его мнению, нужно участвовать в этом общероссийском мероприятии.
Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе. Мы сегодня живем в правовом государстве Российской Федерации. Мы граждане этой великой страны. У нас чеченский язык – это государственный язык. Религии у нас на первом месте. Для всех мусульман открыты двери мечети. Я еще раз призываю вас, мои дорогие братья, сестры, друзья, товарищи, мой дорогой народ чеченский. Мы же служим ради вас. Если мы вас устраиваем, тогда не ленитесь, выходите на выборы и проголосуйте.
Политологи, публицисты всю неделю, особенно 1 июля, в день завершения голосования, пытались сформулировать, и каждый по-своему, что это было вообще. И зачем оно было? Слово политологу Станиславу Белковскому.
Для Владимира Владимировича Путина очень важно это голосование, поскольку оно фиксирует его представление о российской государственности. Саму путинскую эпоху и вот ту систему параграфов учебника истории, которая будет посвящена путинской России. При этом это типичный инстинкт собственника. Вот если вы помните Эриха Фрома и его книгу «Иметь или быть», есть люди иметь, для которых очень важна собственность, есть люди быть, для которых важны какие-то онтологические параметры, что ты из себя представляешь как человек. Но Владимир Владимирович Путин типичный все-таки человек иметь, поэтому он думает, что он должен застолбить место себе в учебнике истории, это место останется неизменным. Когда он уйдет от власти, придут какие-нибудь новые поколения, критически настроенные по отношению к этой эпохе, учебник будет переписан 127 раз. Поэтому все эти усилия с этой точки зрения абсолютно бессмысленны. Но они продолжаются. А аппарат работает так, чтобы отчитаться перед начальством любой ценой.
Профессор, политолог Валерий Соловей тоже высказал свое мнение по поводу принятых поправок и судьбы Конституции в целом.
Я считаю, что вот этот плебисцит, процедура подготовки к нему, процедура голосования абсолютно обесценили документ, который называется Конституция Российской Федерации и ставят правовую точку в существовании Первой Российской Республики. То есть это Первая Российская Республика, которая возникла в начале 90-х годов, с 90-м, 91-м, 92-м году, она сейчас прекращает свое формальное юридическое существование. В следующем году она политически прекратит существование, поскольку исчезнет режим, который сейчас этой республикой управляет. И придется учреждать новую, вторую Российскую Республику и писать новую Конституцию. В этом у меня нет никаких сомнений.
Тридцатого июня, как бы в продолжении темы 75-летия Победы, состоялось открытие мемориала в городе Ржеве в память о погибших на этой земле бесчисленных рядовых героях Великой Отечественной войны. Открытие мемориала несколько раз переносилось из-за пандемии. Репортаж с места события от корреспондента Марии Китаевой.
25-метровый бронзовый солдат, которого будто уносят в небо журавли, символ павших, возвышается на 10-метровом насыпном кургане. Это центральный объект мемориального комплекса, занимающего 4 гектара у деревни Хорошего в Тверской области. К кургану ведет аллея, которую окружают памятные плиты с именами 17 тысяч павших солдат. Вдоль них военный оркестр. Владимир Путин и Александр Лукашенко с букетами красных роз под песню «Журавли» композитора Яна Френкеля идут вслед за почетным караулом. За ними ветераны. После возложения цветов началась минута молчания, завершившаяся гимном. Затем российский президент произнес торжественную речь, поблагодарив всех, кто принимал участие в создании мемориального комплекса. Путин подчеркнул, что долг страны – помнить каждого героя. Он считает важным продолжать поисковые работы на этой территории, где в годы Великой Отечественной войны долгие месяцы шли ожесточенные сражения. С речи выступил и Лукашенко, подчеркнув, что этот мемориал будет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией. России, местом всеобщей гордости.
Война – это всегда кровь, ужас и смерть. В этой нечеловеческой, жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев – именно такое место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся наша великая страна. Здесь горела земля, плавился камень и крошилась броня. Но не сдавался советский солдат. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем.
То, что на открытии мемориала вновь в Москве появился белорусский лидер и второй раз за месяц встретился с Владимиром Путиным, вызвало неоднозначное размышление у политологов. Почему он так зачастил в Россию? Свое мнение по этому поводу высказал Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ.
Для Лукашенко решается его судьба, его будущее, в зависимости от того, о чем он договорится и как договорится с Путиным. Понятно же, что ему нужна отмашка Москвы, в той или иной степени полученная, на право оставаться у власти после этих выборов. Значит, он едет договариваться, чтобы и тогда уже на условиях Москвы будут решаться и экономические проблемы. То есть он спас Лукашенко у власти, но в ответ, так сказать, править будет по экономическим реалиям, правилам игры, которые навяжут ему из Москвы.
И еще одно событие, длящееся, впрочем, уже несколько лет, завершилось на этой неделе итогом, который нельзя однозначно назвать ни положительным, ни отрицательным. Он более значителен с точки зрения истории нашей культуры. Закончился суд по так называемому делу седьмой студии, где звучали имена, известные далеко за пределами России, Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софьи Эппельбаум, Юрия Интина. Сроки им даны судье Мещанского суда столицы условные, штрафы запредельные. Слово тем, кто все эти годы не оставался равнодушным к судьбе этих людей. Писатель Виктор Ерофеев.
Кремль вообще никогда особенно не дружил с интеллигенцией. Но были моменты, когда это сближалось. Дело в том, что русская интеллигенция никогда не была союзником власти. Уж такая власть, такая страна, и было бы странно ее перековать. Интеллигенция – это не союзник власти. Интеллигенция в лучшем смысле – это партнер государства, который помогает государству быть более человечным.
Ксения Ларина, журналист, театровед.
Мы поздравим в любом случае наших друзей с тем, что они на свободе, потому что прогнозы были плохие, и там были очень мрачные предчувствия. И вообще атмосфера невероятной какой-то подавленности была вокруг Мещанского суда. Сейчас можно сказать, что самое главное, что люди на свободе, хотя вот ощущение абсолютного счастья и ужасного унижения, которым подверглись люди, ни в чем не виноватые. Мало этого, еще эта цепь унижения продолжится, поскольку там огромные штрафы, и, естественно, различные запреты на работу. Слава богу, что Кирилла это не касается, этот запрет, и он остается, я надеюсь, останется художественным руководителем своего театра.
Ирина Петровская, журналист, преподаватель журфака МГУ.
Происходил, конечно, адский спектакль. А потом приходит еще осознание, как в целом это был бесчеловечный весь этот процесс, эти 3 года для Алексея в тюрьме, для Кирилла и Юрия под домашним арестом, с бесконечными запретами, с обвинениями. И то, что сегодня в этом обвинении, когда Кирилла называют главарем организованной преступной группы, это все оскорбление не просто им, конкретным людям, а всем, что называется, людям доброй воли, всей интеллигенции, всей театральной общественности, которая, кстати, за вот эти последние дни, она очень себя достойно, мне кажется, вела и записала массу всяких обращений в поддержку.
И в заключение реплика Антона Ореха.
Вот такая намечается Россия будущего, где даже видимость приличия никто соблюдать уже не собирается. Я просто не считаю возможным обращаться, как это принято в суде, к таким людям, ваша честь. Какая честь в суде без чести? Все в итоге вышли из зала суда и поехали домой пить чай. Никого не посадили, все свободны. А чему радоваться? Подачкам радоваться? Это именно подачка. Ведь если вина фигурантов полностью доказана, то какие Тогда могут быть условные сроки и смешные штрафы. Нам показывают, что кого угодно в любой момент могут посадить просто так и отпустить просто так. И нам после этого радоваться тому, что отпустили людей, которых и не должны были сажать. А вместо извинений трепали нервы. Кто вернет им 3 года жизни, потраченных на борьбу за свои честные имена и репутацию? Кто компенсирует Малобродскому 11 месяцев фактического пребывания в заложниках? Кто компенсирует им всем домашние аресты и прочие мытарства? Поэтому хватит радоваться условным срокам. Это унизительно.
На этом я прощаюсь с вами, мои уважаемые слушатели. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS.